присоединился третий, старый индеец племени алгонкинов по имени Давид Белый Камень, White Stone, родом, как и наши индейцы, из того же Онтарио. Давид был представителем того типа индейцев, которые много усвоили из науки белого человека, сохранив почти все особенности своей расы. Он, хотя и с заметным акцентом, но все-таки бегло говорил по-английски и по-французски. Был он высокий, суровый человек, мускулистый, со скромными манерами и замкнутым характером своего народа. У него были проницательные глаза, исключительное чувство юмора, и мог он замечательно искусно выть по-волчьи. Под хмельком он распевал довольно посредственно псалмы из молитвенника, имел дробовик, из которого заряд вылетал так кучно, что, по словам владельца, им можно было, как из винтовки пулей, подстрелить в толпе на выбор любого человека. Во время своих, к счастью, редких припадков религиозного усердия, он не на шутку стремился продемонстрировать могущество этого редкого оружия. В дни своей юности он слышал о знаменитых набегах иракезов на Северное Онтарио, и теперь старик был уверен в том, что их отряды и до сих пор, может быть, скрываются где-нибудь в неприступных местах, замышляя новые нападения. Он участвовал в строительстве канадской Тихоокеанской железной дороги, присутствовал, когда Эдуард, принц Уэльский, с избранными гребцами начинал свое историческое путешествие в каноэ по древнему пушному пути вниз по реке Оттава в Монреаль. Он еще верил, что в таинственных, пока не открытых местах было множество зверя и золота. Он был золотоискателем. Как это было кстати, золото людям, желающим посвятить жизнь свою счастью бобрового народа. Давид всего год тому назад нашел золотоносный участок, на который еще не было сделано никаких заявок. Но серая сова до сих пор был равнодушен к золотоискательству, хотя как гребец и носильщик принимал участие в разного рода золотых горячках и лихорадках. Он чувствовал легкое презрение к этому обманчивому пути, к этим людям со страстью, копающим камни и грязь. Но теперь невозможно было и самому удержаться, когда энтузиазм старика воспламенил воображение Анахарео, происходившей тоже из семьи золотоискателей. Вечерами все трое долго разговаривали о золотых россыпях, разглядывали с видом знатоков образцы пород и углублялись в изучение карты. Однажды после длительной беседы дело дошло до того, что только невозможность в ночной поздний час достать продовольствие удержала энтузиастов от решения немедленно в эту же ночь пуститься в экспедицию туда, в золотые края. Один только серая сова оставался до некоторой степени благоразумным и с некоторым трудом уговорил Давида и Анахарео подождать хотя бы до весны, когда можно будет отправиться без значительного риска. Уверенность в грядущем счастье была так велика, что Давид предложил великодушно все добытое в его участке разделить пополам, потом закупить хорошее снаряжение и направиться на север, в дикую страну, за пределы цивилизации, ибо все трое еще верили, что где-то за далекими холмами есть зверь. Сколько еще было разговоров об устройстве бобров, которые к тому времени будут большими. Сколько любовной заботливости было к ним проявлено, как будто это были не животные, а собственные дорогие дети. Добрый Давид часами играл с ними, как маленький, и учил благопристойному поведению в обществе людей. Серая сова, однако, план свой от него пока скрывал, отдавая долг суеверной примете многих людей. Если о чем-нибудь загадал, то ни в коем случае, пока не приступил к делу, нельзя рассказывать об этом людям непричастным. До весны, однако, было еще далеко, и надо было обдумать, как бы теперь получше скоротать оставшееся длинное время. В тех местах, кроме того, жить становилось довольно опасно. В этой части Квебека 3 лета подряд лили непрерывные дожди. чего стало чрезвычайно сыро, и жить в палатке было неприютно.